Картина дня.
Всем доброго вечера. Мы приветствуем наших уважаемых радиослушателей. В течение ближайшего часа будем подводить итоги уходящего дня, обсуждать вместе с вами самые значимые темы и события. Ну, а в студии Андрей Баранов.
Добрый вечер. И Елена Фонина.
Да, всех приветствуем. Итак, какие темы выбрали сегодня? Киевский суд обязал СБУ, Службу безопасности Украины, зарегистрировать и начать расследование дела о госизмене Порошенко. Неужели на президента рука поднялась? Ну, что вменяется ему и, собственно, что это за расследование, обязательно об этом поговорим. И далее в центре нашего внимания будут уже наши российские дела. Могут ли женщин призывать в армию? Да, такая инициатива прозвучала и не от кого-нибудь, а от уполномоченной по правам человека в России Татьяны Москальковой. Все должны иметь равные права. Хочешь – служи. Ну и, что называется, на слайд. Сладенькое об отпуске, конечно, поговорим об отдыхе. Ростуризм назвал самые популярные направления для отдыха в стране. Как вы думаете, Андрей Михайлович, какое?
А не будем загадывать.
А, хорошо. И наших радиослушателей об этом спросим. Ну и, собственно, данные Ростуризма обязательно озвучим.
Картина дня.
Но, безусловно, тема номер один сегодня – это то, что в ближайшее время Соединенные Штаты Америки могут ввести самые масштабные с 2014 года санкции в отношении России.
Да, соответствующий законопроект приняла Палата представителей, Нижняя Палата Конгресса, подавляющим большинством голосов, 419 за, трое против. Теперь дело за Сенатом, там тоже, собственно, Сенат, собственно говоря, и инициировал этот законопроект. Там лишь двое голосовали против в свое время, а остальные – за. И потом пойдет этот документ на подпись к президенту Дональду Трампу. Разные сигналы идут из Белого дома. Самый последний вот прозвучал, пока в Москве была ночь, что Трамп готов к жестким санкциям с Россией. И если он этот документ подпишет, то он сам себе, кстати говоря, делает харакири, потому что этот документ лишает президента Соединенных Штатов отменять эти санкции. И вообще любые санкции против иностранных государств, вводимых Конгрессом, когда-либо, против кого-либо. То есть Трамп поднимает лапки кверху в этом случае.
Да, ну мы, естественно, сегодня в течение дня узнавали мнение наших уважаемых экспертов. И вот сейчас такую подборку мнений мы вам и предложим. Действующие лица – политолог Борис Межуев и доцент кафедры политической экономии экономического факультета МГУ Максим Черков.
Разные мнения. На радио «Комсомольская правда».
Палата представителей Конгресса США почти единогласно одобрила законопроект о санкциях против России. Участники эфира «Радио Комсомольская правда» поспорили, сильно ли ударят новые санкции по нашей стране. Вот что сказал политолог Борис Межуев.
Ну, конечно, ударит. Очевидно, что да, в любом случае ударит. И по российским банкам, и по российской нефтяной отрасли, и по другим отраслям, и по... Даже, видимо, и по военной сфере тоже будет нанесен определенный удар. Весь вопрос заключается в том, насколько он будет силен. А это, конечно, уже зависит от Европы. Если Европа будет готова подчиниться этому распоряжению американского Конгресса, это одно. Если нет, удар будет такой, ну, не самого сильного действия, учитывая, что у России с Соединенными Штатами все-таки не самые такие тесные экономические отношения. Но если Европа и Европейский Союз подчинится, то, конечно, я думаю, это будет не очень хорошо.
А вот что думает Максим Черков, доцент кафедры политической экономии МГУ.
По сути санкции, можно сказать, что это, в общем, продолжение санкционной политики стран Запада и, в частности, Соединенных Штатов Америки, которая началась еще более 3 лет назад, подтверждением того, что санкции эти не слишком будут жестким ударом по экономике, хотя, безусловно, повлияют, является то, что вот я специально наблюдал, как прореагируют фондовые рынки, я ожидал, что будет падение, а российские фондовые рынки растут, причем растут в том числе все компании, которые потенциально станут объектами.
Разные мнения. На радио «Комсомольская правда».
Ну и, Андрей Михайлович, здесь, насколько я понимаю, не последнюю роль играет и реакция Европы на подобные решения, поскольку по ним-то это может достаточно серьезно ударить. И президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов как раз напомнил о тех проектах, которые могут оказаться под большим вопросом.
Что касается проектов, на которые гипотетически может повлиять законопроект, это прежде всего Северный поток-2, Турецкий поток, Голубой поток-2. Инвесторов в эти проекты пытаются отпугнуть. Вот. Но здесь очень много будет зависеть именно от европейских компаний, потому что, например, Северный поток-2 – это консорциум европейских структур примерно на 47-49 миллиардов должны будут проинвестировать. Соответственно, по целому ряду других направлений тоже сотрудничают с европейскими компаниями, поэтому очень важно здесь будет позиция Европы. Заседание Еврокомиссии, на котором будет принято решение, каким образом относиться к инициативе США, будет очень крайне важным.
Итак, это был президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов. А мы предлагаем сейчас провести такой небольшой опрос, небольшое голосование. Почувствовали ли вы на себе санкции вот за эти три года, когда были введены первые достаточно серьезные санкции? Если да, это на вас отразилось, звоните по телефону 637-65-19. Нет, мы этого не почувствовали. 637-65-20, код Москвы 495.
Ну, действительно, позиция Европы здесь очень важна. Европа просто обалдела, не подберу другого слова. Состоялось заседание Еврокомиссии. Сегодня с беспрецедентным, я не побоюсь этого слова, сенсационным заявлением выступил глава Еврокомиссии Юнкер, который сказал, что если Соединенные Штаты не учтут обеспокоенности европейских партнеров, дело в том, что эти санкции накладывают запрет для всех, в том числе европейских компаний, на сотрудничество с Россией в деле создания модернизации обслуживания трубопроводов стратегических. Да? Это ставит под угрозу, критическую угрозу, всю энергетическую безопасность Старого Света, Евросоюза. Так вот, Юнкер сказал, что если Соединенные Штаты не снимут эти озабоченности Европы, то в ближайшие дни Еврокомиссия выберет свой ответ и будет действовать так, как посчитает нужным. И дальше такая фраза, что Америка превыше всего, вот эта вот позиция, не должна затрагивать интересы европейских партнеров. Я такого не припомню. В ответ на антироссийские санкции Вашингтона Евросоюз готовит ответные санкции против Соединенных Штатов.
И не только, кстати, Евросоюз, поскольку глава Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев просто призывает подготовить официальную реакцию на закон о новых санкциях и, соответственно, симметрично ответить.
Даже асимметрично. Он предлагает не только брать в зачет эти санкции, но и то, что сделал Обама перед уходом со своего поста, выдворив наших дипломатов, арестовав незаконно нашу дипломатическую собственность в Соединенных Штатах. Можно и это припомнить и, в общем-то, ответить таким же образом. Можно прекратить поставлять американцам наши двигатели для их программы НАСА. Они их используют очень, так сказать, интенсивно. В конце концов, мы возим уже много-много лет на МКС, на наших союзах и американских астронавтов. Есть и много других, даже таких несколько экзотических предложений. Например, член Совета Федерации Алексей Пушков предложил наложить санкции на сеть «Макдональдс», потому что во многих, так сказать, предприятиях этой сети быстрого питания выявлены антисанитарные условия.
Да, но тот же Косачев сказал, что надежда умирает последней, но она умирает.
Похоже,
умирает, да.
Да,
это что, финал, это точка, все, мы расходимся,
мы деградировали отношения настолько, что дальше уже, казалось бы, некуда. Дальше уже идет классическая холодная война в ее новой ипостаси, сейчас это называется гибридная война, и тут любого инцидента достаточно в той же Сирии или, упаси господи, где-то еще на Украине,
Сирию нам тоже да,
чтобы черкнула спичка, и мы перешли в совершенно никому не нужную горячую фазу противостояния.
Итак, может быть, действительно для рядового российского гражданина все эти санкции не более чем сотрясание воздуха, и, знаете ли, действует логика «а мы в домике». Почувствовали ли вы на себе действие этих санкций? Если да, почувствовали, звоните по телефону 637-65-19. Нет, не почувствовали, 637-65-20, код Москвы 495. Мы эту тему продолжим после небольшой паузы. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. И пару сообщений я еще успею зачитать. Евросоюз прогнется, а нам ответить будет нечем, пишет Сергей. Далее, все развитые страны ополчились против нас. У нас практически нет союзников. Может, что-то не так с нашей внешней политикой?
Ну, как раз нет, вы невнимательно слушали. Как раз сейчас Евросоюз ополчается против Вашингтона, ему эти санкции совершенно поперек горла.
А потому что они наконец-то коснулись напрямую Евросоюза.
Конечно,
вот
их
ведь
компании, их денег, их энергетической безопасности. Ведь Соединенные Штаты вынуждают покупать втридорога их жиженый газ вместо нашего российского, который был всегда под боком.
Да, ну вот нам пишут, Трамп решил путем санкций против России усилить экономическое влияние США не только на Украину, но и на страны Евросоюза.
Картина дня. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Таганрог 104.4 FM, Ставрополь 105.7 FM, Тюмень 99.6 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Картина дня.
Палата представителей Конгресса США сегодня приняла законопроект по санкциям против России, Ирана и КНДР. Далее документ должен быть рассмотрен Сенатом. Затем, если будет утвержден, поступит на подпись президенту. Ну а новые санкции в случае принятия могут стать самыми масштабными и комплексными с 2014 года. И сейчас ведущие программы Андрей Баранов
и Елена Афонина.
Да, обращаются к вам, наши уважаемые радиослушатели, с просьбой ответить на простой вопрос. Вот вы санкции за эти три года на себе почувствовали? Если да, почувствовали, пожалуйста, 637-65-19. Нет, не почувствовали, 637-65-20, код Москвы 495. И Владислав из Москвы нам дозвонился. Владислав, здравствуйте.
Вы знаете, вот в Европе часто говорили, что вот Россия хочет якобы поссориться, допустим, Европу с Америкой, а да, может быть, сама Соединенные Штаты, Вашингтон, просто вот после этих санкций просто развалит Евросоюз, потому что Западная Европа за газопровод, Центральная Европа против. Это же просто раскол Евросоюза идет. Вот и все, мне кажется.
Да, это здравое замечание. Действительно, локомотивы Евросоюза, в первую очередь Германия, заинтересованы в Северном потоке 2. Турецкий поток ждут и в Греции, ждут и в Италии, и на Балканах. А вот эти молодые члены Евросоюза, там, прибалты, поляки разные, они начали готовы идти в фарватере Вашингтона. Неважно, кто там в Вашингтоне, Конгресс ли заправляет, президент ли, главное, чтобы это было все антироссийски направлено. Это, конечно, не добавляет скреп Евросоюзу.
Ну, вы знаете, Андрей Михайлович, мне эта ситуация очень напоминает бультерьера, которого сначала заводят в доме для того, чтобы он хозяев охранял. Да, ведь помним, Ангела Меркель говорила: гарант безопасности и стабильности в мире Соединенные Штаты Америки. Эту миссию мы возлагаем на них. Это было не так давно сказано.
Но это было при Обаме.
Нет, это было совсем недавно сказано, Андрей Михайлович.
Но, тем не менее, после семерки, заседания семерки, встречи семерки на Сицилии, она приехала и сказала сакраментальную фразу: нам теперь рассчитывать надо только на самих себя.
Да, и вот именно поэтому тот самый бультерьер, который защищает всех, в итоге не удивляйтесь, что он у него перемкнет в голове, он вцепится в горло хозяину. Ну, в данной ситуации такая, мне кажется, параллель прослеживается с тем, что сейчас происходит в отношении между Америкой и Европой. Андрей из Усть-Каменогорска с нами. Андрей, здравствуйте.
Добрый день. У вас вопрос был, почувствуете...
Да, почувствовали ли вы на себе санкции, да?
Слушайте, ну, санкции — это не только отсутствие сыра там итальянского в магазинах. Санкции, я так понимаю, были основные, удар был это финансовый, приток денег в России был приостановлен. В результате чего доллар с 32 до 64.
Там, ну, то есть, скорее, цены на нефть сыграли свою определяющую роль.
Вот. Ну, плюс цены на нефть. Ну, а потом я вам хочу следующее сказать. Так смело размахивать. Я вам так как скажу, как человек, который кое-что знает в этой теме. Вот у нас на сегодня нет генетического материала для сельского хозяйства.
Давай вернем.
Что значит генетического материала для сельского хозяйства? Что, нет зерна, что ли?
У нас нету для птицеводства, например, это репродукторы первого порядка, где откуда идет племенное...
Ну, вы знаете, на эти категории товаров никто санкции, значит, пока не накладывал,
нет,
честно говоря.
Накладывали?
Вот знаете?
Конечно,
но, тем не менее, конечно, это можно найти, конечно, найти и это на других рынках.
Запросто. В том-то и дело, что у нас, у сельхозпроизводителей просто, ну, действительно, паника началась, когда стало понятно, что тот материал, который для посева завозили из-за рубежа, попал под санкции.
Тут речь идет о корме, насколько я понял.
И корм, и посевной материал. И мальки тех рыб, которых у нас потом выращивали, там целый огромный список.
Но ведь ничего же не рухнуло, Лена. Наоборот, сельское хозяйство сейчас сильно воспряло и прибавляет очень много процентов ежегодно.
Да, но поскольку наш радиослушатель затронул финансовую сторону этих санкций, вот давайте мы все-таки послушаем экспертное мнение. Я думаю, что это будет лучший ответ на вопрос, на какие еще финансовые потрясения нас ждут. Президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов.
Вероятность того, что данный законопроект пройдет в Сенат, а потом получит подпись президента, достаточно высокий. Если внимательно смотреть документ, основная проблема будет связана не с Северным потоком, потому что фактически там не прописаны конкретные инструменты ограничения. А самое опасное, это, конечно же, ограничение на госдолг. Судя по всему, эта санкционная волна будет иметь второй гребень. Согласно законопроекту и закону в будущем, Минфин США берет 180 дней для того, чтобы определить, каким способом ограничивать инвестиции в российские долговые обязательства. Для нефтяных компаний это не такое болезненное решение. Повысить требования с 30 дней до 60. Это фактически делать возможным нормальную торговлю нефти, например, что не предполагал предыдущий вариант документа. А вот удар по облигациям и попытка напугать инвесторов – это самая большая проблема, с которой мы можем столкнуться. На российском долговом рынке примерно 15% – это иностранные инвесторы. Если они активно будут выходить из российских бумаг, это может привести к серьезному снижению национальной валюты.
Ну вот мы сейчас слышали Дмитрия Абзалова, наши радиослушатели откликнулись на предыдущий телефонный звонок, вот нам Сергей написал, что Евросоюз прогнется, нам ответить будет нечем, санкции почувствовали все, только кто-то отрицательно, кто-то положительно, я отрицательно, а мы будем продолжать покупать гособлигации США, вот такой вопрос. Далее, что нам пишут... Наша семья очень сильно почувствовала последствия санкций, исчезли качественные продукты, то есть полуфабрикаты, которые приходится есть очень дорогие, некачественные, нет дешевых кредитов, резко возросла ставка кредитования. Если в 2012 году брал кредит под 15-16%, то сейчас дешевле 20% не найти. Следующее...
Они полагают, что это последствия санкций? По-моему, ну, видимо, это последствия алчности и жадности наших собственных кредиторов, лица банков.
Алексей пишет, а как же те самые трамполюбы? Ну и вот про сельское хозяйство. Он написал, да кто вам сказал такую чушь про сельское хозяйство? Наш радиослушатель сказал, вы это сами слышали. Так, ой, как много сообщений. Ну, давайте быстренько зачитываю. Давайте подумаем, чем мы можем ответить, не навредив себе. Есть чем? Такое ощущение, что нет, пишет Дмитрий. Далее, ну когда же все поймут, что Америка делает все только для Америки и во имя Америки? Далее, Александр из Перми написал, мы не Куба и не Иран. Конечно, будут ответные шаги Кремля. Далее, пришла пора большой войны. Вот так вот комментирует эту новость наш радиослушатель.
Он подписался, человек? Нет?
Пришла пора большой войны, сейчас я посмотрю. Нет, вот это сообщение он не подписал. Жалко. Предыдущее он подписывал так, Владимир, и все.
Понятно.
Да, ну далее, следующее. Михаил пишет. Нынешние конгрессмены и сенаторы хотят казаться значимыми, принимать политические решения. Надо искать пути сближения между нашими депутатами и сенаторами и американскими конгрессменами
знаешь,
и сенаторами.
Знаешь, в чем вся, так сказать, фишка-то странная и смешная для кого как? Все это сделано не для того, чтобы там унизить Россию или досадить России. Это делается для того, чтобы загнать окончательно в угол Трампа и показать этому выскочке, что президентом ему не быть. Вот и все. Это все делается в угоду внутриполитическим баталиям в Соединенных Штатах. Ему никогда не простят того, что он презрел, так сказать, традиции и правила, и в обход истеблишмента этого, рафинированного, где все расписано, пришел к власти. Его отстраняют от этой власти, вяжут ему руки, в данном случае российской повесткой дня.
Так, далее что пишут? Пускай наши первые чиновники тоже ответят США, снимут свои миллиарды с их банковских счетов, вывезут своих детишек с вражеской, в кавычках, территории на родину, а то они там бедные страдают в плену. Вот Пескова и Железняка, дети бедные, там мучаются, надо их спасать. Вот так вот комментирует эту тему наш радиослушатель. Нам напоминают, что санкции на мальков посевной материал ввела Россия. Не санкции, а контрсанкции в ответ на санкции Европы и Америки. Ну, мы должны как-то отвечать. Вот мы, собственно, и ответили. Так что можно сказать, что это, да, действительно, обоюдоострая проблема. И чем наша страна будет отвечать сейчас, о каких ответных шагах говорил Константин Косачев, нам остается с вами только думать. И финальный, наверное, по этой теме телефонный звонок. Дмитрий из Ростова-на-Дону с нами. Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте. Что касается санкций, да, не стало нормальных продуктов, не стало нормальных разнообразных автомобилей, но все это мелочь. Что касается того, что ваш соведущий сказал, что проблема в жадности наших банкиров, нет. Проблема в том, что им перестали давать за рубежом дешевые кредиты.
Да что вы, а когда им давали кредиты, они что, так сказать, понижали ставку процентную, да? И может, ипотеку они понижали, да?
Ипотека нулевая.
А может быть, цены они понижали в сезон там где-нибудь?
1.5% на Западе. Вас они перекредитовали под 15%. Теперь не дают, они, соответственно, дают нам из своих же ресурсов, не из чужих, и получается под 20%. Чем мы можем их ответить? Ну, собственно, как обычно, бомбить Воронеж. Если мы им откажем в поставках РД-180 на их ракеты, ну, мы останемся без миллионов долларов. Это снова наступить себе на мягкое место.
Ну и что делать, вы предлагаете в таком случае?
Я ничего не предлагаю. Предлагаю не, как говорится, не гадить в общем дворе.
А что делать-то? Уйти с Украины, из Сирии, отдать Крым, покаяться, значит, что еще делать?
И тут же санкции снимут.
И тут вы сразу вместо 20% получите 2%.
И Северный поток заработает, и Южный поток.
Нет, никакого Северного потока не будет. Будет американский сжиженный газ, а мы скажем, это правильно, да. А у вас будут тогда пармезан. Вам же нечего есть. У вас нет качественных продуктов. У вас выпадают зубы из-за того, что вы едите российскую картошку вместо американской. Без пармезана вы не можете существовать. Так получается, что ли? Да, кстати, вы посмотрите, в магазинах всего полным-полно. Ешь не хочу. Если есть деньги, то купите там и очень деликатесные продукты. А так-то для нормального человека всего достаточно.
Да, ну и по поводу банков, давайте-ка вспомним события этой недели. Тут выяснилось, что банковская прибыль за первые полугодия этого года стала максимальной за всю новейшую историю нашей страны. Господа, вот санкции, банки задыхаются, денег неоткуда взять, а прибыль у них растет от года к году.
А золотые парашюты, которые они себе выписывают, а премии, которые они себе выписывают,
но, тем
это
не менее,
что?
Андрей Михайлович, вот мы спрашивали, ощутили ли на себе наши радиослушатели влияние санкций. Да, ощутили. 637-65-19. Нет, 637-65-20. И вы знаете, вот какой итог нашего небольшого опроса. 66% наших радиослушателей сказали, что за эти три года санкции они на себе не ощутили. Вот такой итог нашего экспресс-опроса.
Картина дня. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Ставрополь 105 и 7 FM. Севастополь 107 и 7 FM. Калининград 107 и 2 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Картина дня.
С вами в студии Андрей Баранов.
Елена Фонина.
Да, вот наши радиослушатели пишут, что наши данные опроса, ну, мягко говоря, брехня, система рулит. Ну, вот нашему радиослушателю, который это написал, ну, во-первых, я ответила. Во-вторых, не верите, приезжайте. Или вам скрин выслать то, что большинство наших радиослушателей считают, что санкции не оказали на них никакого влияния. Ну, это ладно, что называется эмоции в нашем эфире. А вот, кстати, насколько эмоционально... то требование, которое выносит один из... Кто там у нас обратился-то?
Киевский судья.
А, киевский судья,
Печерский районный суд Киева в среду потребовал возбудить уголовное дело по факту государственной измены Петра Порошенко. Вот так вот. Несмотря на беспрецедентное давление власти, суд обязал СБУ, Службу безопасности Украины, расследовать факт государственной измены. В чем?
В чем обвиняет Петра Алексеевича?
Ну, оказывается, Порошенко в период с 2013 по 2017 годы через принадлежавшую ему Липецкую фабрику «Рошен» финансировал российскую армию, то бишь платил налоги в российский бюджет. Вот. А, ну, так сказать, просто платил налоги, тут решили, что финансировал российскую армию, с которой он, по его же словам, воюет в Донбассе, как верховный главнокомандующий вооруженных сил Украины. Угу. Вот так вот. Такие, ну, то есть, такие требования.
Понятно, фабрика на российской территории работает.
Прибыль он получал, да, до 2017 года.
Налоговое отчисление.
Включительно, да, текущий 2017 год. Налоговое отчисление, значит, направлял в российский бюджет.
Так, ну вот, давайте мы сейчас перспективы этого дела обсудим с членом Совета по межнациональным отношениям при президенте Российской Федерации Богданом Беспалько. Богдан Анатольевич, добрый вечер, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый вечер.
Да, это фарс или все-таки реально довести это дело до суда, до обвинения?
Нет, безусловно, это фарс, но, конечно же, его можно реально довести до реального обвинения, до реального суда и даже до реального вынесения приговора в том случае, если в этом будут заинтересованы те геополитические силы, которые имеют наибольшее воздействие на Украину. Ну, условно говоря, если американцы вдруг перестанут устраивать Петр Алексеевич, то они тогда могут дать ход этому делу и, соответственно, отрешить его от своего поста организации.
То есть, вот вы считаете, что американцы вот просто так вот нажимают кнопку и, значит, Печерский суд Киева выносит нужное решение? Вот так все легко?
Ну, почему? Может быть, они сначала нажмут кнопку где-нибудь в Гаагском трибунале, обвинят его в военных преступлениях, а потом уже по ходу и в измене родине, и во всех остальных грехах. такого рода лидеры, они очень хорошо напоминают судьбу, скажем, лидеров Южного Вьетнама. Они тоже были очень лояльны по отношению к США, но когда они слишком раздражали местное население или слишком увлекались коррупцией, их меняли на других. И никто их не жалел.
Богдан Анатольевич, а вопрос, вот, поскольку вы действительно достаточно глубоко погружены вот в эту украинскую тематику, может быть, вы можете что-нибудь сказать о личности самого бывшего заместителя генпрокурора Украины Рената Кузьмина, который, собственно, и выступил с этой инициативой изначально судить Петра Порошенко, начать расследование о госизмене? Он чем известен-то?
Вы знаете, Ренат Кузьмин – это представитель украинской элиты, который, в принципе, я думаю, известен так же, как и любой представитель, определенными манипуляциями, определенными коррупционными схемами. Mm-hmm. Но часть, большей частью, конечно же, скрытыми. Я думаю, что это не его личная инициатива. Скорее всего, просто через него эту инициативу озвучили, и, вероятнее всего, как средство давления на Порошенко. Конечно же, в реальности никто не рассчитывает его привлекать по статье «Государственные измены», осуждать, выносить приговор, там, вести его на расстрел торжественный и так далее. Uh-huh. Но какое-то давление на него оказать могут, показав, что вы знаешь, Петр Алексеевич, на самом деле не зарывайся особенно, а то сейчас тут быстро попадешь под
все. Да, и так теряется популярность. Блок Петра Порошенко еле держится, пока только за счет сплава с Народным фронтом и Суника. Его атакует Тимошенко, все остальные. Я думаю, что это вот это вот преследование судебное из этого огорода камушек.
Да, спасибо огромное. Говорим члену Совета по межнациональным отношениям при президенте Российской Федерации Богдану Беспалько. И вот один из наших радиослушателей написал, ну, хватит уже обсуждать этих клоунов. Ну, хорошо, давайте мы тогда от этих гипотетических судебных процессов перейдем к вполне реальным проблемам, которые испытывает сейчас Донбасс. Поскольку Киев полностью прекратил подачу электроэнергии.
Да, исполняющий обязанности директора Укрэнерго Ковальчук сообщил, что территория отдельных районов Донецкой и Луганской областей пока не потребляет электроэнергию, производимую электростанциями на контролируемой части Украины. Пока не потребляет. Вот такая иезуитская такая формулировка, дефиниция. Иными словами, рубильник, значит, выключен, электричество в Донецкую и Луганскую народные республики не поставляется.
Да, но ведь, насколько я помню, Луганск-то был обесточен еще раньше, в апреле
еще
этого
в апреле,
года.
Прекратили подачу электроэнергии. Ну, Россия тут подставила плечо, что называется, в рамках гуманитарной поддержки, и мы обеспечили электроснабжение Луганской угу. области.
Ну, а насколько сложно придется Донбассу после вот таких действий Киева, с этим вопросом мы обращаемся к эксперту по энергетическому рынку, бывшему работнику одной из энергетических компаний Украины Владимиру Дорину. Владимир, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Способен Донбасс выжить без украинского электричества?
Да, безусловно. И дело в том, что это не стало неожиданностью. Подготовка к этому шагу велась еще 1.5 года назад, просто без медийной поддержки. В частности, уже начались подготовительные работы по установке дополнительных линий в Россию, на случай, если здесь не справятся. Но и наши электростанции, Старобешевская, Зуевская, они работают на полную мощность. Они нас обеспечивают.
Они вне зоны обстрела пока, слава богу, насколько я понимаю.
Зуевская точно нет, а до Старобешевской смотря чем.
Угу, понятно. Ну, будем надеяться, что эта работа продолжится, и, так сказать, в Донецкой и в Луганской народных республиках люди без света, без тепла не останутся, и троллейбусы будут ездить в Донецке по-прежнему.
Спасибо огромное. Это был эксперт по энергетическому рынку, бывший работник одной из энергетических компаний Украины Владимир Дорин. И наши радиослушатели говорят, ну, хватит уже про проблемы Украины, давайте переходить к нашим российским. Ну, не знаю, станет ли какой-то уж глобальный проблемой та тема, которую мы будем обсуждать через секунду, но, тем не менее, будет интересно узнать ваше мнение.
Картина дня.
Женщина имеет право нести срочную службу в армии. Такое мнение высказала уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова.
Она сказала буквально следующее, мол, девчонки у нас ущемлены в праве служить срочную службу солдатам.
Вот мечтали всю жизнь, да?
Им не разрешают, а это неправильно. «Мы крутые, мы можем, не хуже, чем мальчишки отслужить в армии». Ну, просто это вот даже в таком пересказе звучит, как, знаете ли, какая-то эмоциональная кричалка.
Ну да, как-то все это не очень серьезно. Правда, она признала, что якобы получает обращение от девушек, которые хотят быть летчиками, но не могут, поскольку принимают в летное училище только мужчины, полагая, что вот эту ситуацию надо менять. Кстати говоря, в 2012 году она еще, будучи депутатом Госдумы «Справедливой России», уже предлагала призывать в армию девушек, достигших 18 лет. Вот. Но при этом, значит, отметила, что служба должна быть исключительно добровольной. В данном случае призывать не повесткой, а, значит, принимать добровольную просьбу о службе в армии.
Да. Ну, довольно странное предложение, это при том, что мы же постоянно слышим, что количество призывников у нас, в общем, как-то особо не нарастает от года к году, наоборот, говорят, что вот...
Но по контракту-то люди идут служить, поскольку неплохо получают. Кстати, женщины, вот и сейчас женщины, желающие служить в армии, могут заключить контракт с Минобороны, но не в качестве, так сказать, вот...
срочника.
Боевых, так сказать, единиц, а обслуживающий персонал, тут и врачи, тут и...
Да, но, Андрей Михайлович, ну это другое положение дела. Тут речь идет, насколько я понимаю, о том, что да, мы должны стать в один ряд с ребятами-срочниками, и тоже вот как в Израиле, все под ружье.
Нет, вот в Израиле действительно все под ружье, а здесь те, кто хочет. Вот если кому-то хочется, я не понимаю, что... Я не думаю, что речь идет о годе службы. Вот, действительно, никакой женщине это не надо. Видимо, просто люди хотят получить источник, значит, проживания в качестве пособия.
Андрей Михайлович, внимание, вот вы же сами сейчас процитировали Татьяну Москалькову. «Девчонки у нас ущемлены в правах служить срочную службу, не о контрактной службе, речь-то идет,
ну,
о срочной службе».
Ну, если так много хотят год отслужить в армии, но речь идет не о летчиках, о которых она говорила, летчики-то это профессиональные военные, которые посвящают свою жизнь военной карьере. А служить и уйти, смысла я для этого не вижу.
Ну, давайте к нашей аудитории тогда, что ли, обратимся. Вот вы за или против того, чтобы женщин призывали в армию, чтобы они, как и ребята, вот именно такую срочную службу один год, но отслужили? Вот вы считаете, это нужно нашему обществу? Это необходимо нам? Это нам интересно? Я сейчас хотела бы обратиться не только к мужчинам, нашим радиослушателям, но и в первую очередь к представительницам прекрасной половины человечества, ну или к мужчинам, если у них есть дочери. Вот мне интересно, вот вы бы как отнеслись, если бы ваша дочь обязана была проходить срочную службу?
Да не обязывает их никто. Это, вот они хотят сами.
Мы это говорим...
Ладно, хорошо, все, я молчу.
Еще раз! Москалькова сказала, что все должны служить, имеют право служить. Вот будут служить или не будут служить.
Виноват ваш лорудович.
Пожалуйста, 8-800-200-97-02, телефон прямого эфира. Или можете отправить сообщение на WhatsApp и Viber 8-967-200-97-02. Генрих из Ростова-на-Дону с нами. Генрих, здравствуйте.
Здравствуйте. Я думаю, эти пожелания, чтобы женщин призывать в армию, это очередной маразм. В обществе сейчас много всякого маразма. Вот это желание, так сказать, давайте всех женщин сделаем мужиками, мне совершенно непонятно. И непонятно, если среди женщин такие стремления есть. Им свой пол не нравится, что ли? Нужно обязательно быть мужиками. Вот это непонятно.
Угу. Ясненько. Ну вот смотрите, что нам пишут. А когда мужчины смогут выбирать, служить или не служить, пишет нам Сергей. Оксана написала, а я считаю, что на данный момент нет, а при других обстоятельствах, наверное, да. Ну и что еще? Какие комментарии приходят? Богу Богова Кесарю Кесарева, рожать ваше дело, улучшать демографическую ситуацию. Но намекая тем самым, что незачем, мол, служить. Следующее давно пора и в обязательном порядке, и мозги от соцсетей отдохнут, и сами стирать, убирать научатся, а то растут сплошные принцессы. Должны! Восклицательный знак и более ничего. Вот такое короткое, но достаточно такое энергичное сообщение. Антон из Хабаровска с нами. Антон, здравствуйте.
Здравствуйте. Вот по поводу женщины срочной службы.
Да.
Я, конечно, против, потому что, ну, как бы не женское это дело, а вот просто по поводу женщин, которые, знаете, вот так рвутся служить в армии. Как-то мне пришлось разговаривать с одним десантником, и он рассказал, что после первого серьезного полигонного выхода все девушки, как правило, хотят остаться в штабах и быть телефонистками. На этом и заканчивается их такое рвение.
Совершенно с вами согласен. Вот я когда был с Сапкором в комсомолке в Нью-Йорке, нам устроили поездку в Форт Брэк, Северная Каролина, 82-ю десантную дивизию Соединенных Штатов. Там тоже служили женщины. И нам, мне по секрету, значит, командир сказал, мы их в первой линии никогда не ставим, смысла нету.
Почему?
Ну, потому что не готовы они к несению военной службы, и проку от них никакого. Вот, но вы об этом не пишите только. Ну, прошло уже много лет, поэтому я сейчас говорю вот на всю аудиторию российскую.
Да, но зато как поднимается моральный дух бойцов. Да, но продолжим через 2 минуты.
Картина дня. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Таганрог 104.4 FM, Ставрополь 105.7 FM, Керчь 103.6 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Картина дня.
Поэтом может что не быть, но гражданином быть обязан. Да, женщины имеют право нести срочную службу в армии. Вот такое мнение высказала уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова.
Про поэтов она ничего не говорила. Про граждан тоже.
Да, но
если хотят, то имеют право. Она почему-то посчитала, что это дискриминация, что тем женщинам, девушкам, которые изъявляют желание служить в армии, отказывают. В соответствии с пунктом 1 статьи 22 Федерального закона о воинской обязанности военной службы, по которому призыву подлежат только граждане мужского пола.
Ну, хорошо, тогда я перефразирую. Можешь ты и женщиной быть, но а солдатом ты быть обязан.
Солдатка.
Понятно.
Ну, ладно, хорошо,
ни с подушки, ни ладушки. Так, что вот как отреагировали на эту новость наши радиослушатели? Что написали? Мы спрашивали, вот действительно, в нынешних-то условиях нужно, чтобы женщин призывали в армию? Вы за или против этого? Чушь какая-то, зачем призывать солдаты женщин, пишет наш радиослушатель. Далее, если женщина хочет, пусть служит. Ну, по желанию, конечно, пусть служит. Далее, недавно вышедший фильм «Батальон». Ну, честно говоря, не так уж и недавно. Женское подразделение, море нелепых ошибок, непростительных в военное время. Будет то же самое. Не завидую их командиров. Далее, чем одноклассниц бить? Пусть на стрельбах агрессию выплескивают. Вот такой комментарий пришел.
Против одноклассниц же.
Да. Далее, предлагается отпускать спиртные напитки только лицам, отслужившим в вооруженных силах России.
Несколько особняком это заявление стоит.
Ну, это просто такая ирония, да. Что все должны служить. Далее, так только мальчишек от армии откупать нужно, а придется еще и девчонок. Где столько денег взять, пишет Георгий. Ну, вот я не знаю, как...
Удивительно, что-то женщины молчат. Да. Никто не высказался по этому поводу. Угу.
Так, автобусы научились водить, можно и АКМ брать в руки, и в вперед, пишет Александр. В Израиле служат девушки, и ничего, был в Израиле, видел. И следующее. Не должны женщины служить. Прослужила в УИСе 14 лет. Та же армия. Было тяжело, написала нам Елена.
Ну, с другой стороны, мы помним по опыту Великой Отечественной, женщины-снайперы.
Ну, Андрей Михайлович, это экстремальные условия.
Экстремальные
вся страна
условия,
под ружье.
Да,
поэтому...
да, это правда, да. Были женщины-летчицы. Вот, женщины служили и в пехотных соединениях. Но это действительно была великая народная война.
Давайте все-таки вот именно эту тему как раз и завершим мнением Елены, которое я зачитала, угу. И которая написала, что тяжело. Ну, вот если сами
хорошо.
Дамы считают именно так... Пусть так и будет. Пока рано или не надо, или не всем. То есть это личное дело каждой дамы. Если хочет служить, имеет на это право и возможности. Службу по контракту для женщин никто не отменял и не запрещал.
Картина дня.
Ну, что-то у нас сегодня достаточно такие серьезные темы. Хочется чего-нибудь поспокойнее, да порасслабленнее. Вон в центральную Россию лето заглянуло.
Да, и в Москве у нас тоже жарковато, и завтра будет.
Да, но тем не менее, все-таки, если уж отдыхать по полной, то отнюдь не у нас. Куда-нибудь в пределах нашей страны, но в местечко приятное. И вот...
На южный берег моря Лаптев. Великолепно. Нет жары знойной. Да? Сейчас гнус уйдет в августе. Великолепно, рекомендую.
Да, но тем не менее, компания пресс-служба Ростуризма, которая проводила опрос и пыталась выяснить, какие же наиболее популярные направления для отдыха здесь, в России, придерживается другой точки зрения. Но, точнее, россияне выбирают не море Лаптевых, а другое – теплое, хорошее Черное море. Дело в том, что самым популярным направлением для отдыха в нашей стране в первой половине года оказался славный город Сочи. Ну, а какие еще города, какие популярные направления, куда вообще предпочитают отправляться жители нашей страны, не выезжая за границу страны, вот об этом мы сейчас и поговорим.
Справка на радио «Комсомольская правда».
Ростуризм назвал самые популярные направления отдыха в России в 2017 году. Первое место заняли курорты Сочи, следом идут Симферополь, Санкт-Петербург и Минеральные воды. При этом Сочи и Крым пользуются наибольшим спросом, в первую очередь для семейного отдыха. Средняя стоимость перелета из Москвы по этим направлениям снизилась на 20% по сравнению с прошлым годом и сегодня составляет около 5000 рублей.
Ну и в связи с этим мы хотели вас спросить, вот вы предпочитаете отдых в России или все-таки за рубежом? Если вот наш российский, вот именно вас мы и призываем позвонить и объяснить, почему. Вот почему вы отдыхаете в России? Чем этот отдых вам интересен? Почему он предпочтительнее, чем, например, скажем так, заграничный курорт?
Может, просто денег нет, так честно скажите, или паспорт не сделали, или боитесь куда-то ехать туда, там, бусурманом, прости господи, там. Есть же такие у нас тоже.
Есть. Аргументы абсолютно разные.
А некоторые хотят побывать у себя в стране там, где они еще не были. Посмотреть не обязательно там на пляже понежиться, но посмотреть многие города, которые сейчас, потихонечку, правда, но расцветают и становятся все более привлекательными для туристов.
Поэтому, милости просим, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Можете прислать сообщение на WhatsApp и Viber с объяснениями, почему вы предпочитаете отдыхать в России. Номер 8 967 200 ровно 9702. Ну и вот сейчас Олег из Белгорода нам объяснит, чем отдых в России лучше, чем, например, где-нибудь там, за рубежом. Олег, здравствуйте.
Да. Здравствуйте. Отдых в России как? Я в России предпочитаю отдыхать на Байкале, либо на Камчатке. Если Крым или Сочи наши брать, то лучше в Турцию, либо Египет, который сейчас закрыт.
Там дешевле. До Камчатки тоже не дешево.
Олег,
Камчатки не дешево, но такое больше просто нигде не встретишь.
Вот сколько можно потратить на именно такое путешествие на Камчатку? Если вы так говорите, значит, вы там были, правильно я понимаю?
Был, да.
Были.
На Камчатку дорого.
Сколько дорого?
Мы обычно кооперируемся, 2-3 семьи дружим. И выезжаем. На семью с двух человек детей туда стараемся не брать, маленьких детей. После 12-14 лет. На семью из трех человек с одним ребенком это надо порядка 100-300 тысяч.
С перелетами, с проживанием там и со всем остальным.
Да.
Понятно, да.
Недешево.
Недешево, но это компенсируется тем, что там действительно такие места, что которых больше нигде не встретишь. А наш Крым и курорты Черного моря, нет, извините, я предпочитаю ездить в Турцию.
Ясно, спасибо, огромное спасибо, Олег. 8 800 200 ровно 9702. Почему вы отдыхаете в России? Сейчас Александр из Краснодара нам об этом и расскажет. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте. Как я живу в Краснодаре, и мне очень непонятно, почему вся Россия пытается отдыхать на нашем самом дорогом, наверное, в мире курорте.
Так спрос-то есть, платить денежки, да.
Дороже, чем отдыхать у нас здесь, на юге, начиная от Сочи, заканчивая теперь уже Крымом. Я не знаю, дороже нигде не отдохнешь, наверное.
Но вы-то там у себя отдыхаете или куда-нибудь?
Нет, я уже 6 лет, наверное, не езжу на наше Черноморское побережье, но я не настолько богат. Я езжу в Турцию, когда Египет был, в Египет ездил.
Понятно.
Гораздо дешевле даже для меня, находясь в Краснодарском крае, отдохнуть в Турции в 5 звездах, чем у нас где-нибудь
у бабульки снимать комнатку в Архипа-Осиповке.
Угу. Ну, вот так вот. Спасибо, что называется, записки бывалого в нашем эфире. Так, мы живем в Волгограде, зачитываю сообщение. Каждые выходные или отпуск проводим у себя в области, на Дону. Рыбалка, свежий воздух. А какое небо ночью звездное, прелесть. Очень много приезжих из Москвы, Пензы, Питера с палатками, лодками и, конечно, гитарами.
Ну, красота. Вот, да, этот вот романтический туристический вид отдыха, который был очень популярен в Советском Союзе, я думаю, не утерялся на своей привлекательности и сейчас.
Так, ну вот нам пишут, что за рубежом Турция все включено, не так уж много и уходит, Россия слишком дорогая для отдыха страна, во как. Далее, потому что не хочу за границ, вот так коротко отвечает на наш вопрос радиослушатель. Еду в Карелию на 3 недели, грибы, рыбалка, отдых в палатках, поездка на Соловки, объедем половину Карелии. Вот так вот. По родной стране, нынче очень дорого. При Совдепе летал из Минвод в Одессу просто так на выходные.
При Совдепе. В советское время вы летали.
Да. Ну и вы знаете, поскольку мы сейчас вот такую романтическую несколько атмосферу создали, лето, да, поездки, неудивительно, что даже серьезных людей, вот в частности, например, вице-премьера нашей страны Дмитрия Рогозина, буквально накрывает вот это романтическое настроение лета. Он рассказал в своем твиттер-аккаунте о том, что написал веселую песню о грустной юношеской любви. Ну, а кто интересуется этим произведением, вот и мы завершим нашу сегодняшнюю программу.
За 2 дня до 1 мая мы с тобою повстречались. Помнишь, в лодочке качались, целовались в неге тая. Думал я в 10 классе, что сильней любви не будет, но завидовали люди, темные люди в своей массе. Ленка, ленка, голая коленка, голая коленка, раз и два. Летку, янку танцевали в клетке, мы в квартире клетки, раз и два. Ленка, ленка, голая коленка, голая коленка, раз и два. Летку, Янку танцевали в клетке, мы в квартире клетки, раз и два.
Картина дня.